Здравствуйте. Сегодня понедельник, 16 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Не менее 40 мирных жителей погибли в результате попадания российской крылатой ракеты в жилой дом в Днепре. Почему украинские ПВО не могут сбивать некоторые виды ракет, которыми Россия обстреливает Украину? Не стало Инны Чуриковой и Вахтанга Кикабидзе. Также сегодня.
Я такое не в силах принять, я такое не в силах понять, и такому не в силах служить. Ради мира нельзя умирать. Ради мира положено жить.
Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена, актриса Ольга Васильева, не раз открыто высказывавшиеся против войны в Украине, уволены из Московского художественного театра имени Чехова.
Человек в здравом рассудке, мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Взорвать дом живыми людьми, ни в чем не повинны. В голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Это нечеловеческая жестокость. Просто мы должны понять, что мы должны противопоставить. Этому можно противопоставить только силой. Без этого нам государство не сохранит и людей не сохранит.
Эти слова были сказаны в сентябре 1999 года, тогда премьером России Владимиром Путиным, на месте взрыва многоэтажного жилого дома в Москве, два подъезда которого были полностью уничтожены в результате террористического акта. Сейчас Владимир Путин – верховный главнокомандующий армии, чья ракета 14 января полностью уничтожила два подъезда жилого дома в городе Днепр в Украине. К моменту записи этого выпуска была подтверждена гибель 40 человек, среди них трое детей.
Я это назвал мерзопакостной войной. Это отвратительно, то, что там происходит, и то, что мы смотрим. И я думаю, что он вообще ненормальный человек. Путин. Есть такое поверье народу, что существует сатана тоже, это там живет. Потому что об этом много всегда пишут, многие века, сатана. Вот он и есть. Столько детей погибли, столько солдат я уже обидел. Покойных не говорю. Но дело в том, что весь мир поражен стойкостью украинцев. Я перед ними преклоняю колени. И я уверен, что очень скоро закончится, и все закончится как победа украинцев. Украинским друзьям, вообще всему народу хочу передать, чтобы этот кошмар побыстрее закончился, и чтобы они жили в мире, потому что это все можно восстановить. Конечно, я думаю, что так и будет. Украину. В мире с песней, с цветами, в хорошем настроении и без войны. Это все происходит в Кремле, где вот этот сатана и живет. Но это все для него плохо кончится. Это мое мнение. Когда для него плохо кончится, потом все изменится абсолютно и в России, и в Украине, и везде.
А это голос грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, чей уход мы оплакиваем в эти дни. Кикабидзе был настолько популярен и всеми любим, что его кончину не обошли даже федеральные российские телеканалы. Авторы коротких сюжетов его памяти, при этом все как один настаивали, что Вахтанг Кикабидзе был символом, цитата, нашего общего замечательного советского прошлого. В Россию Кикабидзе не приезжал с 2008 года в знак протеста против российского вторжения в Грузию. А вы только что слышали фрагмент его интервью «Радио Свобода» в марте прошлого года, через несколько дней после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Вахтанг Кикабидзе сказал тогда, что если бы не возраст, то взял бы в руки автомат и пошел защищать Украину. В Днепре последние двое суток продолжался разбор завалов на месте удара российской ракеты по жилому дому. К утру понедельника шансов найти выживших уже, к несчастью, практически не оставалось. Вот что в эфире телеканала «Настоящее время» передавала корреспондент 5-го украинского телеканала Виктория Ковалева.
К утру понедельника спасатели нашли тела еще пятерых погибших под руинами этого дома. И того число погибших уже составило 35 человек. Поисковая операция, она не прекращается ни на минуту. Если в начале, в первый момент после удара российской ракетой, то огромное количество местных людей помогало, просто соседи, жители соседних подъездов, соседних улиц, приходили мужчины, помогали вручную разбирать эти завалы, переносили машины, чтобы они не загораживали путь каретам скорой помощи и пожарным, то теперь работает профессиональная техника. Подтянулась та техника, которая была привлечена к разборам завалов в Николаеве, в Бородянке, работают слаженно и надеются, что вот под завалами уже нижние, что там остались еще живые люди. Ну, грустная статистика, потому что вот в последний раз живого человека удавалось найти там вот почти сутки тому назад. Вчера в районе обеда нашли 27-летнюю женщину с огромным переохлаждением. На момент того, когда ее вытаскивали из-под завала, вот, температура тела у нее была 31 градус. Жители Днепра очень сплотились. Власти официально подали, что полностью уничтожено около 70 квартир. Но это огромный многоподъездный 9-10 этажный дом, в котором не уцелело ни одно стекло, ни одно окно. Жители этих квартир принимают шелтеры, жители этих квартир принимают и сами днепряне, и в интернете огромное количество объявлений, где люди сообщают номера телефонов и количество людей, которых они готовы принять на ночлег, обогреть, предоставить одежду, еду до слез.
Из Днепра передавала корреспондент 5-го украинского телеканала Виктория Ковалева. Работавшие на месте трагедии в Днепре специалисты пришли к выводу, что в дом ударила сверхзвуковая крылатая ракета типа Х-22, которая летит по так называемой баллистической траектории, делающей ее практически неуязвимой для имеющихся на вооружении Украины средств противовоздушной обороны. Между тем, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время стрима в YouTube вместе с Марком Фейгиным сказал, что на дом в Днепре российская ракета упала, потому что украинские средства ПВО ее сбили. Вот этот фрагмент.
Ее сбили, она упала на подъезд.
Она упала на подъезд.
Да, ну как бы она взорвалась, когда упала. Но кроме того, там проблема с едким дымом. Это верный признак И-22, потому что он заправляется крайне токсичным топливом. И это, судя по всему, тут еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичного топлива как такового.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В Украине слова Арестовича вызвали, мягко говоря, жесткую критику. Зато они были подхвачены провластными российскими средствами массовой информации, которые чаще всего, не называя цифры погибших мирных жителей в Днепре, интерпретировали эти слова как экспертное мнение. На него даже ссылался Дмитрий Песков, сказавший, в частности, если верить цитате по радио «Маяк», «Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской страны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО». Конец цитаты. Примечательно, что в аудиоверсии этого комментария Пескова, распространенной в интернете, этой цитаты нет. Оставлены только его слова о том, что Россия не обстреливает гражданские объекты. Так что слово «трагедия» просто выпало. Ну а Арестович объяснил свое высказывание усталостью и настаивал, что лишь делал предположение. Представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подчеркивает, что Россия применила именно ракету Х-22, неуязвимую для украинских ПВО. При этом Игнат признал, что ранее украинское командование в своих сводках сообщало о сбитии ракет этого типа.
Это очень довольно-таки простое объяснение. 2 минуты от пуска до попадания. Ну, вы же понимаете, что установки были заранее перемещены ближе к границе. Мы пока не говорим место, откуда были пуски ракет. Ракеты были либо С-400, либо С-300. С-300 не все на такую дальность могут летать, только некоторые модификации этих ракет. И вот случилось то, что случилось. Перемещены они были ближе к границе к Украине. И оттуда были осуществлены эти пуски. Ну, скорость ракет зенитных вы, наверное, знаете, что высока. Так, это С-300 более 3500, С-400 более 4000 километров в час. Для понимания, так, и расстояние там в 200 километров приблизительно ракета преодолевает очень быстро. За это время, естественно, не может быть включена тревога. Такие же вещи происходят в прифронтовых городах Харьков, Николаев, Запорожская область, где противник часто использует именно зенитные ракеты 300-ки, так, для нанесения ударов по городам. Баллистическая траектория – это ракета стартует вверх, так идет в верхние слои атмосферы и уже вот так вот по дуге опускается вниз на свою цель. Тут все просто, так стреляют «Искандеры», именно оперативно-тактические комплексы, это баллистические ракеты. Но С-300 или С-400, назначение их какое? Зенитная ракета для поражения воздушных целей, аэродинамических воздушных целей, такие как самолеты, вертолеты, БПЛА или крылатые ракеты. Это аэробаллистические цели. Зенитная ракета должна взорваться, ну, не полностью попасть там в цель, да, а рядом с ней. Как мы видели, как российские террористы уничтожили MH17, так как БУК моделировали ситуацию, БУК разрывается, да, около воздушного судна. Вот принцип ракеты такой, что мелкие частички поражающих элементов, они взрываются рядом с целью и решетят полностью там самолет, вертолет или другую цель. Вот это принцип действия зенитной ракеты. Но в этом случае ее направляют по земле, то есть по дуге, вот так она опускается вниз. И точность от таких ударов абсолютно никакая. То есть зависит от расстояния. Если рассчитывать там 30, 40, 50 километров, еще можно рассчитывать на какую-то точность от того, что зенитная ракета попадет в цель. Если речь идет уже о сотнях километров, то понятно, что такое применение этих ракет по наземным целям — это чистейший воды терроризм. И это будет все тоже задокументировано, и они за это тоже ответят. Тика в любом случае так, и либо ракета С-300, могут быть засечки, но я уже сказал, что 1-2 минуты это время для оглашения воздушной тревоги очень мало, поэтому вот случаются такие вещи. Это то же самое, что реактивные системы залпового огня, те же грады, ураганы, они же когда производят свои залпы в прифронтовых зонах, ну и в других местах, и на севере нашей страны, то и, соответственно, если нет информации о том, что они будут их применять, то, к сожалению, будет с опозданием эта воздушная тревога. Это нужно понимать. Это реалии войны сегодняшней. После удара сразу же с заявлением Алексея Арестовича и со скриншотами наших официальных ресурсов вносятся уже который день все пропагандонские телеграм-каналы и вообще российские СМИ. Они смакуют прям этой информацией, что на самом деле так произошло. Хочу, чтобы для понимания, 5 самолетов, несколько из них с Курской области, несколько с Азовского моря, осуществили пуски ракет Х-22. Это огромная ракета с боевой частью 950 килограмм. То есть летит она со скоростью около 4 махов. Это 4000 километров в час. Понимаете? Такие ракеты мы сбивать физически не можем никакими комплексами. Вообще. И командующий повітряних сил наш генерал-лейтенант Микола Олещук это заявил в своем обращении. Так и попросил всех, кто комментирует эти вещи, но все-таки уточнять информацию. Хоть как-то согласовывать, да, тех, кто что-то в этом понимает. Потому что россияне используют мельчайшие детали, мельчайшую информацию, поэтому информационная гигиена – это важнейший сегодня аспект в информационной войне. У нас же было опубликовано даже на нашей страничке командования в мае, и на генштабе было, и еще на двух страницах. Там буквально 2-3 случая, что мы сбиваем Х-22. Но это было начало войны. Никто в то время еще даже разобраться не мог, что это за ракета. Это было все в суматохе. И некоторые командиры там подавали, что мы ракета Х-22 там упала в поле, допустим. Да? Бойцы нашли, сфотографировали, сказали, вот мы сбили. Таких случаев было несколько. Но этого достаточно для того, чтобы вот эта информация ошибочная, которая была в мае, для того, чтобы ее заскриншотили и показали. Вот посмотрите, командующий там не сбивает, а там их, оказывается, сбивали раньше. Так? То есть врут, вот понимаете, вот, ну, ракета могла и не взорваться, она могла действительно, как вот по версии Алексея Арестовича, действительно могла бы упасть. Но я еще раз подчеркиваю, наши зенитные ракетные комплексы, их радиолокационное оборудование не может захватить эту цель физически, сбить ее. Эта ракета летит как баллистическая цель, она летит сверху, ее запускает с большой высоты самолет Ту-22М3, и она уже перед целью резко опускается вниз. Зенитные ракетные системы, которые есть у нас на вооружении, не способны сбивать эти цели. Поэтому те там пару сообщений, что было, что сбивает, это кто-то себе статистику решил там у нас поправить или грамоту получить, грубо говоря. Поэтому и командующий поставил точки, все расставил, официально заявляя, что более 210 ракет было запущено, и ни одной мы не сбили. Мы не можем сбивать баллистику на сегодняшний день. Так же, как и ракеты «Искандер-М». «Искандер-К» — это уже крылатая ракета. Мы можем ее сбивать, и несколько ракет таких было сбито на протяжении этой войны. Поэтому тут никаких не нужно манипуляций и не давать возможности, не давать почвы российским пропагандистам делать свою работу подрывную против нас. Поэтому я думаю, что тут уже все понятно. Ожидаем от партнеров те системы, которые смогут сбивать и баллистику, и такие ракеты, как Х-22.
Это был представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. В Украине объявлен траур по погибшим в Днепре, а президент страны Владимир Зеленский вновь по-русски обратился к россиянам.
Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают, ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать.
Фрагмент обращения к россиянам президента Украины Владимира Зеленского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 16 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Один из тех, кто открыто выступает против войны и кому, как говорится, есть что терять, народный артист России Дмитрий Назаров в конце прошлой недели был уволен из Московского художественного театра имени Чехова вместе со своей женой, актрисой Ольгой Васильевой. Сообщается также об отмене антрепризного спектакля с участием Дмитрия Назарова, в приостановке теле- и кинопроектов, в которых он был задействован. Известный, узнаваемый, востребованный Назаров сразу после начала войны в Украине публиковал в социальных сетях антивоенные стихи, я их не раз цитировал, процитирую и сегодня.
«Ради мира нельзя умирать, жизнь на плаху бесцельно сложить, и не надо мне пламенно врать, ради мира положено жить, ради мира положено жить». Не рыдать, поминая родных, и в подушку уткнувшись не выть, и не пить без закуски за них, и не пить без закуски за них, чуть согнувшись под тяжестью слез, проклиная таких же чужих, привыкая жить суженым врозь, привыкая жить суженым врозь в пустоте почерневших квартир, в мире вырванных клочьев волос, да кому же он нужен? Тот мир, да кому же он нужен, тот мир, бьющий в череп шершавой стеной, на которой вчерашний кумир уверяет, что мир — это бой, уверяет, что мир — это бой, на котором пора умирать, ради мира идти на убой. Я такое не в силах принять, я такое не в силах понять, и такому не в силах служить. Ради мира нельзя умирать, ради мира положено жить.
Одно из антивоенных стихотворений уволенного теперь из МХТ народного артиста России Дмитрия Назарова. По словам представителя МХТ по связям с общественностью Вадима Верника, Дмитрий Назаров и Ольга Васильева были уволены после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским, который, согласно источникам Московского комсомольца, многократно пытался, цитата, «вразумить Назарова». Хабенский занял пост худрука МХТ в октябре 2021 года вместо Сергея Женовача, уволенного до истечения контракта. До войны тогда оставалось 4 месяца. Мне вспомнилось интервью по поводу назначения Хабенского, которое я взял тогда у главного редактора журнала «Театр» Марины Давыдовой. И главным вопросом для меня тогда было, связано ли это назначение с желанием Министерства культуры поставить во главе так называемого главного театра страны своего человека. И вот что Марина Давыдова тогда ответила.
Вы все хотите это превратить в такой рассказ про то, как прекрасного прогрессивного режиссера убрало консервативное Министерство культуры, да? Нет, это не так. Совсем не так. Здесь абсолютно дело не в том, артист или режиссер руководит театром. Миллион примеров, как руководит театром режиссер, а это страх и ужас, кошмар просто. А в том, насколько хватит Хабенскому кругозора и знания современного театра, имен современного театра, да, для того, чтобы быть интендантом. Я не вижу тут, честно вам скажу, никакой злой воли министерства. Вот злой воли я не вижу его. И никакого желания убить прогрессивный какой-то театр и на его месте, значит, сделать только непрогрессивное, нету. Как раз я вижу желание министерства, чтобы театр с таким именем был, да, ярким, заметным, чтобы они в нем писали, говорили. Это желание министерства такое вот простое очень. У них же есть своя отчетность, свои представления о том, как там все должно развиваться. Вне идеологическое, понимаете? Не все же поверяется этой самой политической борьбой. Есть какие-то вне политические вещи. Вот это в данном случае они важны.
Не, ну я уверен, что в разговоре с вами нашлись бы оппоненты, которые сказали бы, что вот, скажем, политическая позиция Хабенского в последнее время, его участие в больших разных концертах государственных вообще его позиция сыграла в его назначении решающую роль. Вот на это что бы вы ответили?
Мне кажется, что политическая позиция Сережи Жановача всех абсолютно устраивала. Абсолютно. Как бы он не участвовал в концертах, но уж такой не оппозиционер. Ну, просто, понимаете, я не помню ситуации, в которой... Ну, разве что он как бы заступался действительно за вот Алексея Малобровского, который, ну, просто его личный друг и так далее, и тут это, как бы, подписывал письма. Но вообще не было ни одной, даже в какие-то относительно диетические годы, каких-то там воззваний, акций и так далее, в которых Сережа бы принял участие, он всегда декларировал свою тотальную аполитичность. Декларировал ее. И в этом смысле он для власти абсолютно подходящая фигура, понимаете? Потому что ничего лучше такого человека, который говорит, я вообще всем этим не интересуюсь, я абсолютно политичен, не существует. Поэтому это не замена как бы оппозиционно мыслящего худрука на сервильного артиста. Нет, нет. В данном случае это вообще не играло принципиальной роли. Играет принципиальную роль, что то, что Константин Хабенский — это артист из труппы Московского художественного театра, что труппа ему доверяет, что его и хотели, собственно, выбирать, да, с самого начала, и уже там несколько раз это, значит, его фамилия звучала со стороны труппы. Для любого чиновника важно, чтобы не было какого-то, значит, громкого скандала внутри театрального, еще такого огромного театрального коллектива, как МХТ. Поэтому я думаю, что в первую очередь этим руководствуется. Если бы, кстати, Хабенский не ходил на эти концерты, но это мало бы что изменило. Ну, конечно, если бы он был, понимаете, каким-то горлопаном, который, очевидно, оппозиционным, ну, наверное, этого назначения не состоялось бы, да? Но тут нейтральности более чем достаточно. Не нужна какая-то супер, так сказать, лояльность.
Еще раз напомню, что это интервью с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой было записано в октябре 2021 года, с которым нас теперь разделяет настоящая пропасть. Марина Давыдова в первый же день российского вторжения в Украину осудила войну, еще через несколько дней из-за угроз была вынуждена уехать из России. В течение следующего месяца за границей оказалось и огромное количество актеров и режиссеров, без которых существование российского театра до войны казалось просто невозможным. Если тогда в октябре 2021 года мы обсуждали, может ли Хабенский справиться с таким театром, как МХТ, то сейчас речь уже идет о катастрофе всего российского театра. Вот фрагмент выступления Марины Давыдовой, ныне программного директора Зальцбургского фестиваля, в январском выпуске передачи Сергея Медведева «Археология». Этот выпуск назывался «Культурная контрреволюция».
Если ничего не изменится в политической реальности, российская культура превратится в такую же выжженную пустыню, в которую она превратилась в конце 40-х, начале 50-х. Я не могу сказать с точностью до года, сколько лет еще предстоит нам до того, как вот выйти на, так сказать, на этот уровень, но это, судя по тому, с какой скоростью все происходит, это довольно быстро все случится. Тот факт, что какие-то там отдельные спектакли, какие-то отдельные институции что-то пытаются делать, и какие-то отдельные люди, как бы я снимаю перед ними всеми шляпу, да, и я их бесконечно ценю, но я совершенно не обольщаюсь, я уверена, что все это будет зачищено рано или поздно. Есть тренд, который развернуть можно только изнутри, само культурное сообщество его развернуть не может. Должна измениться глобально политическая ситуация в стране, да, для того, чтобы это все было остановлено. А вообще логика событий такова, что будет защищаться все. Причем будут защищаться не только люди, которые высказались, да, а просто талантливые люди. За что? За то, что талантливые. За то, что необычные. За то, что неординарные. И за то, что хоть как-то ориентирован на нехороший Запад. Понимаете, любое западничество, оно будет приравнено к национал-предательству.
Это была главный редактор журнала «Театр», программный директор Зальцбургского фестиваля Марина Давыдова, фрагмент программы Сергея Медведева «Археология». И еще одна потеря конца прошлой недели – актриса Инна Чурикова. Я не буду пересказывать ее биографию, просить кого-то из ее коллег и друзей что-то сказать о ней. Это довольно бессмысленно, ее знали все. Я видел Инну Чурикову и на киноэкране, и на театральной сцене, считаю, что мне очень и очень повезло. Инне Чуриковой были несвойственны громкие заявления, но она вступалась и за режиссера Кирилла Серебренникова, и за директора Карельского мемориала Юрия Дмитриева, и за оштрафованную журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву. Сегодня в память об Инне Чуриковой в нашем выпуске звучит записанная еще в 2004 году для «Неголубого огонька» песня «Непошлая», которую Инна Чурикова исполняет вместе с автором песни певицей Земфирой, теперь тоже уехавшей из России из-за антивоенной позиции.
Щербатая луна, и мы не в одной постели. Светло потому не смело, я разбегусь из окна. Я верю, не будет больно. Я помню, как это делать.
Мои тебе
Песня «Непошлая» в исполнении певицы Земфиры и актрисы Инны Чуриковой. Инна Чурикова скончалась 14 января в Москве в возрасте 79 лет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».